Вот одна из наиболее тонких и наиболее опасных страстей, которая вплетена во все дела человека, во все мысли человека, которая постоянно, тонко присутствует чувством в сердце человека и дает самое потрясающее, дает приятность человеку. И вот эта самая приятность, она так привлекательна, она так нам нужна, мы к ней так привыкаем с детских лет, что мы даже ее не оцениваем. А что это? По нашему убеждению, это, конечно, добро, это, конечно, хорошо. Но что плохого? Человек же ничего не делает худого, никого не оскорблял, никого не обижал, не воровал, даже не пил, даже не блудил, даже не ругался ни с кем. Но внутри у него рождается это чувство приятности от того, что он что-то полезное сказал, что-то доброе сделал, кому-то дал совет, кому-то помог, кого-то научил, кого-то приютил, кого-то подвез на машине. Мало ли добра земного человеческого еще остается в нашем народе, в нашем обществе. Да много, много добра люди делают. Вот там случилось наводнение, да, надо поделиться вещами, отправим посылку. У тех случился пожар, поделимся, что у нас есть лишнее, отдадим. И потрясающе. В это все при нашей неопытности вплетается тщеславие и этим самым отравляет все наши добрые дела. И если вдруг вот так перескочить дальше через всю нашу долгую жизнь, которую мы так и проживем здесь на земле, не зная вот этой примеси яда, и предстать сразу на суд Божий, то на суде Божьем мы будем надеяться, что вот эти наши добрые дела, которые я, конечно, помню, забыть их бывает трудно, потому что даже воспоминая о добрых делах, что у нас в душе там может появиться? Не только делая их, не только делая, когда это ощущение, оно тут же появляется, но и вспоминая о них. Когда мы вспомним какие-то наши добрые дела, то при размышлении об этом прокручивается вот эта картинка, как оно там все происходило, и здесь же какой-то странный такой яд, как будто бы кто-то из шприца аккуратненько влил вот эту какую-то дозу наркотика, как это испытывают люди, зараженные болезнью, вот этой зависимостью, наркоманией, вот как будто бы по всему телу и по всей душе разливается это ощущение самоудовлетворенности, приятности. Итак, не только тогда, когда мы делаем эти дела, но и тогда, когда мы вспоминаем о них сами, в тишине, в уединении. И эти мысли периодически появляются у нас. Особенно, когда мы ничем не заняты в этот момент, мы говорим, ну что тут плохого? Мы же опять никому ничего не причиняем, никакого зла. Я сижу, размышляю о своей жизни. И в этом размышлении, воспоминании недавнего прошлого, сегодняшнего, вчерашнего, вот этих самых добрых дел и ощущение приятности внутри. Но когда мы привыкли к этой приятности и любим ее, и не хотим признать ее ядом, вот этим убийственным наркотиком, тогда у нас еще есть один удобный метод, как возбуждать еще в себе эту приятность от воспоминания недавних своих добрых дел. Что мы еще делаем обычно? Есть опытные христиане. Ах, ну подскажу, рассказываем, конечно. Мы обязательно должны рассказать об этом другим людям. Может быть, детям, может быть, внукам, может быть, коллегам на работе, соседям. Почему? Почему мы так стремимся рассказать окружающим людям о том добре, которое мы сделали? Или даже в юности, когда-то в молодости, пожилые люди особенно. Вот я помню один такой крепкий, там, в молодые годы мужчина, который почти как атлет был. Ну, у него и образование там соответствующее, и должности были. И параллельно он еще тренировался в спортзале от природы, имея такое крепкое здоровье. Он занимался штангой, тяжелой атлетикой. Он говорит, тогда, когда у меня были лучшие результаты, у меня тогда были несколько фотографий сделаны таких вот, когда он штангу эту выталкивает вверх, вот тут мышцы, знаете, такие играют, крепыш, ух, крепкий. И вот он состарился, ему 80 лет, веру не приобрел, покаяние не узнал, а силы не те, здоровье не то, память не та, зрение не то, ну все не то. Что такое 80 с лишним лет? И он впадая поневоле в печаль, потому что уже нет той крепости, он решил найти те свои фотографии молодости, когда он с этой штангой, которая подлетает вверх, и говорит, я буду на них смотреть. Говорю, зачем? Ну, чтобы хоть как-то себя укрепить воспоминанием прошлого, какой я был. Ну, то есть, чтобы сейчас же трудно себя поднять, заставить идти в магазин там, или делать какие-то дела по дому. Вот, и говорит, посмотрю на эту фотографию, она меня взбодрит. А как она взбодрит? Она дает этот прилив тщеславия. И это возбуждает определенное там действие в организме на уровне физиологическом, и в мозге появляются какие-то движения, гормоны выделяются, и надпочечники выбрасывают адреналин, и у человека появляется энергичность. Вот как. Оказывается, тщеславие не только приятность нам дает, оно и возбуждает нас на добрые дела. Возбуждает нас. Вот это предощущение очередной дозы, которую мы получим от тщеславия, оно понуждает нас собраться, решить всякие организационные там проблемы, вопросы, договориться со всеми, отпроситься у всех и пойти сделать опять очередной подвиг. Зачем? Чтобы насытить душу вот этим приятным ощущением. Итак, кажется, все это происходит внутри человека. Кажется, для окружающих никакого вреда, для внешнего мира тут добро. Тут только добро, потому что тщеславный человек делает и делает добро. Особо тщеславные люди особо много делают добра, причем добра окружающим. Особенно они тогда активны, когда они получают похвалу. Когда их хвалят, как своих благодетелей, то при этом вот эти великолепно трудящиеся начинают улыбаться, краска подступает к лицу, смущаются, опускают глаза, да ну что вы! Я уж не такой хороший, как вы говорите, а сам внутри убежден, что он хороший, потому что внутри чувство вот это ему доказывает, что они правду говорят, он хороший, он хорошо делает. Вот так все устроено в обществе, так все злые духи организовывают, что и человека подбадривают на эти добрые дела, и окружающие эти добрые дела видят, и еще подбадривают человека. И если он забыл делать добрые дела, то его обязательно похвалят. А если нужно расположить как-то к себе человека, надо его прежде что? Ну, похвалить. Тогда он растаял, растаял и сделает то, что надо нам. Правда, да? Вот фарисеи при своей всей хитрости, при полном заражении тщеславием, зависимые от этого тщеславия, они пытались искушать даже самого Господа Иисуса Христа. Помните этот момент? Они прекрасно знали, как действует этот механизм, как действует эта зараза. Они и по себе это хорошо знали, этот навык был у них отработан, потому что по отношению друг к другу они именно так вели себя. Это был навык жизни, это был жизненный опыт. Недаром говорят, вот этот человек, убеленный сединами, он жизнь знает. Как сейчас выражение такое, он давно на земле живет. И он хорошо знает, чтобы добиться своей цели, нужно правильно подъехать. А подъехать как? Похвалу высказать какому-нибудь человеку, от которого нам что-то надо, от которого мы зависимы. Ну и мы, простые люди, применяем также этот метод, когда хотим, чтобы как-то без проблем там все у нас решилось. Ну, тщеславие, да. Чем сами живем, тем и других стараемся заразить, и другим предлагаем эту же отраву, надеясь на то, что она тоже в них сработает, как и в нас она срабатывает. Но вот фарисеи ошиблись в тот момент. Они подступили к Господу, желая уловить Его на слове, чтобы каким-то образом вот это слово, хоть в таком варианте сказано, хоть в таком, при любом варианте ответа они выигрывали. Если так ответит, народ от него отвернется. Если так ответит, то власти его осудят. И как бы им руки марать не надо было, власти его так поймают и закроют. Итак, вопрос был очень лукавый. С другой стороны, кажется, очень простой и как будто бы актуальный. Мы знаем, учитель, что ты никого не боишься, что говоришь всегда правду. Скажи нам, правильно ли отдавать подать кесарю, платить подать кесарю? Всего лишь такой вопрос. Ну, то есть, условно говоря, налоги, которые сегодня тоже приходится платить. Хотя там римская власть, она была как бы рабовладельческой властью. Вот, при любом варианте ответа можно было проиграть. Но в основании они закладывали тщеславие, что мы знаем, что ты человек прямой и говоришь всегда только правду. Ну-ка вот скажи нам сейчас на этот вопрос правду. Поэтому в этом случае явно эти люди, подступив с тщеславием, с явным желанием погубить Христа, они предлагали вот этот яд. Господь, зная намерения их сердец, понимая суть и смысл этого вопроса, зная два возможных варианта, даже по человеческому рассуждению, как можно ответить «да» или «нет», он ответил совершенно по-другому. И вот это другое, что сказал Господь, этим мы можем руководствоваться и по сей день. Поэтому из того зла, которое хотели здесь получить фарисеи, Господь извлек пользу для нас, для всех и на все будущие поколения. Богу Богово нужно отдавать, а кесарю кесарево. То есть власть государственная, пока она не требует явного прямого греха, мы, как законопослушные граждане, выполняем вот эти веления власти. При этом Богу отдаем то почтение, ту честь, чтобы не нарушить заповедь Божью. Если же государственная власть или любой старший начальник, любой начальник, если он потребует чего-то от нас противного Богу, то есть греховного, тогда мы обязаны отказаться. Если мы исполним что-то греховное по требованию старших начальников власти, то мы тогда этим предаем Бога, отступаем от Бога, согрешаем. Даже если там нет какой-то страшной трагедии, то мы все равно человеку угодничаем. Если слушаемся, например, человеку угодничаем мы тогда, когда, скажем, при нас кто-то рассказывает какие-то смешные истории, глупые анекдоты, в которых содержатся какие-нибудь безобразные мысли, безобразные выражения, а то еще и в таких рассказиках такие курьезы приводятся, что они близки к богохульству. Иногда это может быть прямая хула на Бога, на веру, на церковь. Иногда это может быть хула на лиц священного сана, именно такая с издевкой, оскорбительная хула. Или это может быть проповедь смертных грехов. И мы при этом молчим. Мы говорим, ну зачем нам ввязываться, зачем нам спорить? Мы потеряем отношения с этими людьми, мы вступим в конфликт, нужно будет объясняться, доказывать, выяснится вдруг, что я верующий человек, и как я потом с ними буду общаться, как я потом с ними буду делать общие дела, а вдруг меня исключат из компании, ну и так далее. Поэтому вот нам, современным христианам, когда мы уже живем в мире, который практически не знает Христа, не верит во Христа, если у нас и 90 миллионов крещенных в России, как говорят на сегодняшний день, то в действительности верующих людей-то практически нет. И вот люди, которые обращаются порой с вопросами за помощью или приходят на лекции, к удивлению обнаруживают, что человек работает в своем трудовом коллективе, и там, в этом коллективе, нет верующих людей больше. То есть есть 1-2 человека, которые не ругают веру, не хулят веру, а остальные могут даже смеяться и издеваться над верой, хотя они тоже бывают крещены. Вот такая жизнь.